гость в студии.
Всем здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» Вера Цыганкова. Друзья, сегодня гость нашей студии, замечательный исполнитель авторской песни и, наверное, песен в жанре рок, Павел Пиковский. Паша, здравствуй.
Привет.
У нас программа, можно сказать, выходит прямо перед зимним Грушинским фестивалем, который будет 23 февраля.
Да.
Паш, я знаю, что ты завсегдатый и зимнего Грушинского, и летнего Грушинского. В этот раз выступаешь?
В этот раз нет. У них там произошли какие-то перетурбации, изменения, и поэтому в этом году укороченный фестиваль, он будет однодневный, и поэтому там будет показан спектакль в первой части, а в дневной, да, а вечерняя часть, это будет, как обычно, гала-концерт, но в этом году вот на зимнем нас не будет. Ну, у нас и, в общем-то, у меня и были планы изначально немножко другие, я улетаю сейчас в Штаты, на пару недель как раз на эти.
Так,
там, будут два фестиваля. Будет два фестиваля авторской песни. Они будут происходить на юге, во Флориде и в Пуэрто-Рико.
Что за фестивали? Насколько я понимаю, ты не первый раз, наверное, в Штаты летишь. Ты там в 2017 или 2018 уже планировал?
Да, это
тоже
будет пятый раз уже за два года.
Очень интересная разница в аудитории, наверное, вот наших фестивалей отечественных и американских.
Никакой.
Никакой, публика такая же живая, так же разогревается.
Конечно, но это же наши тоже.
То есть туда, на американские фестивали, едут те же самые...
Это в русскоязычные американские фестивали. Это не фестивали для американцев. Это фестиваль для русских, которые живут в Америке. Кто уже много лет живет в Америке, кто недавно переехал. И тем не менее, вот какая-то своеобразная, может быть, ностальгия. Не то, что даже по родине, а может быть, по русскому слову, по хорошим песням на русском языке. И это такая локальная Россия на уикенд. То есть происходит сборище людей, которые любят авторскую песню, которые хотят, чтобы их дети не забывали русский язык. Они варят борщи, пьют самогон, поют всем известные песни и приглашают нас для того, чтобы послушать что-то новенькое. То есть, по сути говоря, если бы ты не знал, что ты в Америке, ты бы вообще не ощущал этого совершенно, и это мне очень нравится. Та Америка, которую знаю я, она, по большей части, русскоязычная.
Мне просто очень интересно, например, у нас на Грушинский фестиваль приезжает постоянно американский такой
Джордж
парнишка, да, Джордж Ланс, вот, и я смотрю, думаю, ну, может быть, это такая тенденция, вот сейчас он приезжает, потом приедет еще кто-нибудь, авторская песня русская плотно вольется в американскую культуру, вот происходит что-то такое или нет?
Нет, я думаю, что нет. Дело в том, что авторская песня в нашей стране текстоцентрична. Она напрямую, неразрывно связана с русским языком. И, в общем, в принципе, с русскими смыслами. Поэтому я думаю, что этот жанр вряд ли может прижиться среди англоязычной аудитории. Но, честно могу сказать, случались прецеденты, когда, допустим, чей-то муж, американец или чья-то жена, американка, приезжали на фестиваль и становились поклонниками. Но это, как правило, происходит, опять же, даже если это американцы, то это происходит с теми людьми, которые так или иначе к России имеют какое-то отношение.
Ну, наверное, они становятся даже не столько поклонниками авторской песни, сколько поклонниками русской души. Наверное,
возможно. Какая-то есть русская душа, по сути говоря. Я прекрасно знаком с несколькими семьями, где жены, например, американки. И вот я могу сказать, что на протяжении вот нескольких лет, пока они являются женами русских наших мужиков там, в Америке, они уже настолько наблатыкались и настолько изучили русский язык, что говорят лучше, чем многие русские. Более того, они уже даже переняли юмор.
Матерную лексику.
Это они любят больше всего на свете вообще. Это их забавляет ужасно. А уж если перенимают юмор, то вообще становятся абсолютно русифицированы.
Я предлагаю вернуться немножечко сюда, к нам, в Россию.
Давай
и, в частности,
вернемся
в Самару. Ты выступал 2 февраля у нас и до этого приезжал. Как воспринимает аудитория? Потому что, если честно, вот сейчас смотришь периодически на концерты, приходишь, не очень много народу приходит, какие-то вот они стали, ну, мое ощущение своих земляков, что они стали какие-то очень, ну, амебные, что ли, ничего им не надо, ничего их не радует, ничего не заводит. Вот на твоих концертах, я больше чем уверена, такого не бывает, но вот хочется узнать.
А почему это ты больше чем уверена, что не бывает?
А потому что у тебя песни такие. Вот я тебе честно скажу, сколько слышала, сколько видела тебя на Грушинском, ощущение вот такого большого, доброго, пушистого мишки в вы, ну как такой персонаж?
До свидания, наш ласк. В общем, ты знаешь, я, конечно, тоже обращаю на это внимание, на заполняемость зала и так далее. Но я могу сказать, что мы движемся медленно, но уверенно, мы движемся вверх. То есть у нас все больше и больше приходит народу. Мой постоянный организатор самарский, Леша Есин, он говорит, что у нас тенденция всегда позитивная. То есть не бывало такого, чтобы на следующий концерт пришло, например, меньше народу, чем на предыдущий. Слава богу, пока так. Но я также вот был недавно впервые там в Тольятти, был в Ульяновске, везде были полные залы. Не скрою, конечно, бывает такое, что особенно когда первый раз приезжаешь в какой-нибудь город, бывает так, что там в зале 20 человек. Такое запросто может быть. И учитывая общую ситуацию с живой музыкой в нашей стране, я думаю, что это, в принципе, в порядке вещей. И причем кто бы это ни был. Дело такое, что мы, поскольку не являемся радиоформатными, по большей части...
То есть вы фестивальные такие.
По большей части мы не являемся ни радиоформатными, ни телеформатными. У нас формат, к сожалению, превалирует совершенно иной в медиасфере. Поэтому мы, конечно, аудиторию нарабатываем не рекламой. Мы аудиторию нарабатываем своими собственными концертами. Как мы их отыгрываем, так люди реагируют.
Слушай, ну вот у тебя 10 января буквально недавно был день рождения, был концерт. Сначала подарю подарок, потому что мы его подготовили, а потом задам вопрос. Вот так.
Ух ты, еще и подарки будут.
Ну, конечно, день рождения — это же великолепный праздник. Вот
в
комсомолочке тебе маленький подарок.
Класс.
Культурному человеку, да. Энди Уорхол.
Класс, спасибо огромное, спасибо. Вот это я больше всего люблю. Спасибо огромное.
Лучший подарок — это книга,
да,
особенно
это
от издательского дома, знаешь.
Спасибо.
Так вот, вопрос. Концерт на день рождения. Сколько народу пришло и какие песни исполняли?
В Москве было около 200 человек, в Нижнем около 150, в родном, я родом из Нижнего Новгорода, в Самаре около 80, кажется, в Казани тоже примерно в этом. В общем, примерно такой диапазон. Это небольшие залы или клубы, или пабы, бары. Ну, в общем, мне жаловаться на самом деле грех, потому что, как правило, те площадки, на которых я выступаю, они заполняются. То есть вот насколько зал рассчитан, настолько он заполняется. Но я помню, например, прецеденты, когда мы делали концерт в, ну, например, в родном Нижнем я делал концерт в сидячем зале камерном, ну, там 300 человек. И вот он был полный, то есть было 300 человек. Поэтому я думаю, что это еще от зала зависит. Плюс аудитория не всегда, особенно аудитория, так скажем, солидная, аудитория, которая любит авторскую песню, не всегда они идут в бар. Потому что хочется какой-то театральности,
камерный
хочется какого-то действия.
Хочется,
да. И поэтому я их очень хорошо понимаю, поэтому сейчас работаю усиленно над тем, чтобы сделать тур именно по камерным залам. Я думаю, что к осени мы это сможем провернуть как-то. По крайней мере, я на это надеюсь.
Я предлагаю сейчас прервать разговоры и сыграть что-нибудь из того, что люди потом вот в этих камерных уютных залах смогут услышать, Паш.
Прекрасно.
Муж моей жены возвращается утром, крадется как вон, промыхает кастрюлями, проливает компот на ковер. Он не рубит в политике и не очень хороший актер, но зато он так любит поддерживать твой разговор. Муж моей жены по-ребячьи наивен, упрям, как осел, и бывает заносчив, как в Америке русский посол. Но зато он уверен, что вреден в любви разносол. А еще он звезда близлежащих районов и сел. И когда у нее внутри все порваны нити, все движения скованы, все связки напряжены, вы же добрые люди, вы же сразу звоните мужу моей. звоните мужу моей жены.
Друзья, снова здравствуйте, Вера Цыганкова в студии радио «Комсомольская правда» Самара и со мной Павел Пиковский.
Да, еще раз всем привет.
Концерт 2 февраля уже, увы, позади. 23-го на Грушинский Паша к нам не пожалует на зимний, но уверена, что будет на летний.
Обязательно.
Паш, какие-то новые композиции. Вот, насколько я знаю, 4 альбома есть сейчас, да?
Да, да, да. Скажем так, это то, что уже записано, причем записано с разными музыкантами, разными способами и так далее. Сейчас готовится к выходу альбом акустический, где будет примерно пополам на пополам, где-то 50% новых песен, 50% старых, уже хорошо известных. Но это такой своеобразный бисайд, the best, я не знаю, как еще сформулировать. Ну, в общем, мы записали такой альбом для тех слушателей, которым тяжело некоторые песни воспринимать в электрическом звучании, полносоставном, потому что они впервые услышали эти песни на акустическом концерте. Им очень сложно бывает переключиться. Для таких слушателей мы специально и записали этот альбом. Альбом получился очень хороший, очень много музыкантов, самых разнообразных, много инструментов. Его отличает именно то, что как раз все инструменты акустические. Но альбом виртуозный, и это не потому, что я такой крутой, а потому что у нас занимался этим наш прекрасный Жень Соколов, который тоже, кстати, у вас бывал в прошлом году вот на Грушинском фестивале на летнем. Это он спродюсировал, он делал аранжировки, корпел над ними, там сидел, что-то вымучивал и так далее. Так что я думаю, что мы порадуем таких наших акустических слушателей.
Как альбом будет называться?
А я, честно говоря, пока не знаю. Правда, не знаю. Потому что у меня было много вариантов всяких разных. Но это же нужно, чтобы название было не специальным. То есть оно должно само прийти. Поэтому я как бы пока жду, выжидаю.
Когда придет.
Да.
Понятно. Смотри, а как записывали? Потому что мне очень понравилась история о том, как вы записывали «Сказки Хьюга» в свое время.
В деревне.
В деревне, да. И знаешь, такая аналогия была с тем, как Квин записывали тогда трек, если вот фильм «Богемская рапсодия» был.
Я посмотрел,
как они,
да.
Ну вот они уехали в эту деревню, и так у них там поперло.
Это
вот
всегда
это
хорошо,
все.
Потому что ты не отвлекаешься ни на что. У нас вот, я помню, когда мы «Сказки Хьюга» писали, из цивилизации был только киоск. Ну, в общем, ларек, который стоял прямо вот буквально через дорогу. Туда можно было сходить купить вот, ну, самое вот необходимое. То есть можно было купить сосисок, сыра, хлеба, сигареты, водки. Больше...
Без как... водки нет.
Не, ну вечером с ребятами отдыхаешь после записи, там можно и там и шашлычок было пожарить, потому что, по сути говоря, эта студия, значит, она стояла в огороде буквально у человека, который ее построил. А человек был замечательный, ну, дай бог ему здоровья, он, я сейчас не знаю где, мне кажется, он где-то в азиатских странах, он, потому что, почему студия и закрылась, что он уехал, купил яхту и умотал. А вообще он, конечно, увлекающийся, он одно время писал картины, потом увлекся конструированием, там начал делать мотоциклы, сам собирал какие-то. Потом
на
он
все
сдел...
руки просто.
Да, есть... потом он сделал летающий мотоцикл, соединил его с каким-то парапланом. И когда мы уже последние сессии у нас были, мы приезжали, я говорю, а Петя-то где, его Петя зовут? А мне говорили, а вон точка, видишь, виднеется, Петя летает.
На мотоцикле.
На мотоцикле, да. Мотоцикл у него сзади был прикреплен такой огромный пропеллер, то есть, ну, просто невероятных каких-то размеров. И всех просто сдувало, то есть в пылище поднималось. Вот с таким вот грохотом ездил по своей этой деревне. Ну, и студия была сделана потрясающе. То есть барабанная комната с этими углами кирпичными, там специально, в общем, чтобы все было живаго, так сказать. А этот альбом мы писали у моих друзей, как раз вот у Жени Соколова и Ветали Каменюченко. Это ребята из Украины, из Киева. Вернее, не из Киева, а из Борисполя. Городок небольшой под Киевом, где находится как раз аэропорт. Вот они там все живут, и мы, и я к ней приезжал, и дистанционно записывали этот альбом вот таким образом, именно в Борисполе. А сводит его непосредственно в Киеве, хороший очень звукорежиссер. И сейчас уже финальная стадия сведения, то есть я думаю, что я, по крайней мере, надеюсь, я уже боюсь загадывать, но весной он точно выйдет.
Слушай, а вот в новом альбоме много будет композиций совместных? Ну, например, я знаю, что вы часто и с Пилотом что-то записывали, и с Чижом. Вот в этом альбоме что-то будет?
Да, в этом альбоме будет трио с Чижом и Олегом Григорьевичем Митяевым, песня «Детство». И там будет еще трио с Чижом и с Володей Крестовским из Умы Турман. Вот эти все трио и так далее, это мы готовим совместный альбом с Чижом, и к этому альбому привлекаем время от времени каких-то музыкантов.
То есть это еще один альбом в дополнение? Вот,
да, да. То есть у нас существует совместный проект с Сережей. И мы его готовим уже очень долго, мы не спешим никуда, мы выбираем самые лучшие песни, стараемся тоже, чтобы никаких специальных там дуэтов не возникало, чтобы это все было от души, от сердца. Это уже на протяжении 5, наверное, с лишним лет продолжается. Ага. Буквально с первой нашей встречи.
Я тебя перебью на секундочку, тут вот в прямом эфире спрашивают, как фамилия этого Пети, что за деревня, интересно найти.
Это не деревня, это такой городок, ну как это называется, поселок городского типа, называется Лысково. Это под Нижним Новгородом, где-то в 100 километрах. Петр Борисов, он у меня есть в друзьях на Фейсбуке, и можете там постучаться к нему. Он очень интересный, веселый.
Вам. Может быть, покатает на летающем мотоцикле.
Или на яхте, да. Может, он уже и яхту летающую изобрел, бог его знает. Он такой, он может. Я в нем не сомневаюсь. Да.
Слушай, ну, если изобрел, то надо его срочно на Комсомольскую правду. Я
надо
думаю,
на грушу его, чтобы он туда приплыл на
этой яхте.
Или прилетел.
Ладно. Паш, вот смотри, про фестивали поговорили. Впереди какие будут, помимо Грушинского?
Будет «Рамонский родник» в Воронеже. Это тоже очень хороший фестиваль. Проходит он уже много лет. Потом будет «Соловьиная трель» в Курске. Тоже фестиваль с такой большой историей. В общем, на Черноземье такие вот фестивальчики очень хорошие. Потом я очень надеюсь, что мы, как обычно, полетим в Якутию. Мы уже вот четвертый год, если мы полетим в этом году, это будет уже четвертый год, как я посещаю, значит, Якутию. Непосредственно город называется Алдан. То есть это ты летишь 7 часов до Якутска, потом еще 10 часов ты едешь в сторону там Нерюнгри, то есть на юг. И там в глуши, без связи абсолютно проходит удивительный фестиваль, на который вот мы все, и я, и Паша Фахрутдинов, Саша Щербин, мы ездим с огромным удовольствием, несмотря на такую долгую и тяжелую дорогу. Мы всегда это с восторгом делаем. И будет фестиваль на Байкале, Байкал Лайф в Иркутске. Тоже замечательный фест. Я в том году попал на него впервые. И, в общем, мы стали большими друзьями, как мне кажется. Такие пока планы. Я думаю, что будут и еще будут ламы в Ульяновске.
Ну, прям рядышком.
Да, просто пока еще рано об этом говорить. Еще не все известно, не весь график расписан. Но что-то будет интересное.
Слушай,
нашествие будет.
А, ну это обязательно. Наверное. В этом году будете.
Ну, скорее всего.
Про фестивали. Были какие-то интересные истории? Потому что я вот, знаю, у меня есть такая инсайдерская информация о том, что с Филиппом Олеговичем вы где-то блуждали по лесам, по-моему, в том году. То ли заблудились,
а, будет
то ли
Ильменский,
что?
Я забыл. Вот. И будет Ильменский фестиваль, про который проходит, опять же, ежегодно в Челябинске. Да, с Филей мы очень дружим. Не помню, может быть, и заблудились. Но с Филей мы, когда встречаемся, мы, в принципе, уже сразу заблудшие такие какие-то.
Это имеется в виду, что вы уже выпили хорошо?
Ну
да?
Нет,
или
почему?
Нет, или что?
Фили у нас не пьет, во-первых. Как же? Нет. Поскольку мне исполнилось 30 лет, я начал более аккуратно к этому почему-то относиться, к выпивке и так далее.
Ну, слушай, то есть ты как, ты пьешь перед концертами или после, или нет? Потому что вообще, вот сколько музыкантов знаю, они стараются там связочки разогреть коньячком, например, или потом, после концерта
отдохнуть. По настроению, на самом деле. На самом деле, я не уверен, что это помогает разогреть связочки каким-то образом. Лучший способ разогреть связочки — это распевка. А распивка — это немножечко другое. Может быть, для тех, у кого есть мандраж. Но дело в том, что у меня последние концерты, начиная с сентября прошлого года и по сей день, они проходят в формате такого очень живого общения, как это ни удивительно, в формате такой живой лекции. Потому что я сейчас готовлю дополнительную программу, которая будет состоять из русских романсов и русских народных песен.
Это то, на чем ты вырос, насколько я знаю.
Это то, что я люблю, и то, что является какой-то огромной частью меня, и я не могу этим не поделиться уже, потому что столько всего накопилось. Поэтому я готовлю сейчас такую программу концептуальную. Стараюсь, помимо непосредственно произведений, да, включить в нее небольшой экскурс в историю. То есть я рассказываю о композиторах, об их жизни, о каких-то печальных событиях, о каких-то смешных событиях. То есть стараюсь как бы выделять из общего вала информации, да, какие-то истории, которые действительно будут зрителю интересны. Как мне кажется, у меня есть успехи на этом поприще, потому что то, что я фрагментарно уже показывал на нескольких фестивалях, на нескольких концертах, зрителям вполне нравится, и я получаю положительные отзывы. Поэтому очень надеюсь, что вот к осени будет у меня такая программа. И вот сейчас концерты эти проходят в формате того, что я рассказываю о разных периодах творчества, рассказываю об авторах, которых я люблю, пою их песни иногда. Фрагмент романсовой программы тоже звучит. Мне, например, алкоголь в таком формате мешает. Он мне просто, вернее, даже не то, что я просто не нуждаюсь в нем совершенно. Хотя бывали у меня, конечно, и другие случаи.
Ты сейчас так красиво и завороженно рассказывал про романсы, и то есть они на твое творчество огромное влияние оказывают.
Конечно.
Можешь исполнить какую-то композицию, которая вот прямо отображает твое ощущение вот этих романсов?
Запросто, запросто.
Давай.
Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Заветная, другой не будет никогда. Падет ли ночь на землю ясная, звезд много светит в небесах, но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Но ты одна, моя прекрасная, горишь в отрадных мне лучах. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда.
Гость в студии.
друзья, продолжаем нашу программу. Гость в студии Павел Пиковский сегодня на радио «Комсомольская правда. Самара». Паш, расскажи, пожалуйста, про какие-то интересные истории, потому что мы как-то с тобой про музыку разговариваем, про авторскую песню, а вот что происходит с тобой, например, на тех же самых фестивалях? Что за кулисами?
Ой, да постоянно какие-то каверзные ситуации приключаются на самом деле. Уж не знаю, даже можно ли об этом рассказывать, но меня, в общем, пригласили посидеть в жюри на Грушинском фестивале. И ради этого я преодолел какое-то невероятное расстояние, потому что мы с семьей отдыхали на юге, и мне надо было пересаживаться с самолета на самолет. Это мой самолет в итоге задержали рейс. Мне пришлось брать билет на другой. В общем, я сделал все, чтобы успеть. И я успел. Я в 4 часа утра был на Грушинской поляне. И вот я зашел в VIP-лагерь и встретил там своих друзей. Там Ромарио был, Рома Ланкин, Саша Щербина, Маша Кельман. Они все сидели на крылечке, мирно отдыхали, пели песенки. И мы так были рады друг друга видеть, что, естественно, все это затянулось. Мы сходили к кому-то еще в гости, потом еще к кому-то в гости. А в 10 утра надо уже быть... В общем, как штык. И в 9 я только пришел к своему домику, доковылял, значит. В домике мы жили с Ромой Ланкиным. На двери эта бумажная табличка, я помню, там написано «Павел Пиковский», «Роман Ланкин». Я улегся спать в 9 утра. В 10, когда я проснулся, не было ни Ланкина, ни его матраса, ни его белья, ни его вещей. И более того, его вот эта вот половинка этого листочка, на котором было написано его имя, она была... ликвидировано. То есть там осталось только мое имя. Ну, а дело в том, что я храплю, особенно если выпью там, ну и все такое.
То есть Рома сбежал?
Рома сбежал абсолютно бессовестно, так сказать. Ну, мы с ним потом это все выяснили, естественно. Но это ладно. Дело в том, что я не знал, куда мне идти. Абсолютно честно, абсолютно искренне, просто не знал. Выйдя, значит, из этого лагеря, я вспоминаю, что Маша рукой куда-то махнула в какую-то сторону. Я думаю, ну пойду. И сразу же я натыкаюсь на Дмитрия Андреевича Бекчентаева. Этот красавец с развивающимися седыми волосами, с седой бородой, с кустистыми бровями, с орлиным взором. Значит, он меня увидел, мы крепко обнялись, потому что давно не виделись. И он говорит, куда путь держишь? Я говорю, в жюри. Он говорит, не суди, да не судим будешь. Пойдем, я тебе все покажу. Расскажу тебе, как надо жить. Поскольку он мой старший товарищ, я, естественно, отказать ему не мог, ввиду врожденного почтения к старшим. Мы отправились с ним сначала на одну фестивальную поляну, ну, в смысле, на одну сцену, да, в один лагерь, потом во второй, в третий, четвертый, пятый, шестой. И, в общем, где-то к часу, основательно уже поднабравшись, я пришел к тому, к той сцене, где должен сидеть в жюри. То есть прошлявшись где-то непонятно где. Впрочем, понятно где, у хороших людей.
А там плохих не бывает на груш.
Да, три с лишним часа. И вот я пришел и абсолютно искренне вознамерился, значит, сесть за стол и начать прослушивание. А скамейка была одна на всех. И вот когда я присел на ее краешек, одна из ножек подломилась, и мы все благополучно рухнули на землю. А ведь на сцене в этот момент кто-то пел какую-то лирическую песню, наверное, надеялся выиграть конкурс, пройти во второй тур. Вот.
Но не выдержал и заржал.
Увы и ах, мы оказались на матушке сырой земли. В общем, веселились, делали селфи. После чего мне сказали, Пашуля, тебе открывать главную сцену, поэтому иди спать. А в жюри посидишь в следующем году. Ну, в общем, вот так вот.
В жюри пригласили? В следующем году?
В жюри пригласили, опять я филонил. Я честно могу сказать, я очень к этому отношусь с боязнью такой, понимаете?
Почему?
Ну, по той простой причине, а судьи кто?
Ну, вот ты же...
Все люди разные, мы не можем выставлять объективных оценок. Хотя я довольно часто, даже я на парочке фестивалей был даже председателем жюри, что еще смешнее. Я замечал много раз, появляется человек очень талантливый, молодой, креативный, но, к сожалению, нетрадиционный, да, к сожалению, не для меня, а для большинства...
Неформатный такой.
Для большинства консервативных музыкантов, которые в жюри сидят, они уже привыкли к определенному, да, стилю, жанру и так далее. И поэтому для них бывает такое, что для них новое — это как бы... Они его не чувствуют. такое бывает. Я стараюсь иногда показать, то есть рассказать, в чем суть, в чем цимус и так далее. Но у меня не всегда слушают, что тоже вполне естественно. Поэтому я с боязнью отношусь к этим всем жюри и судействам и прочим, потому что не уверен, что имею право на объективную какую-то оценку.
Но ведь ты же тоже был участником конкурса на Грушинском фестивале. Ты когда перед жюри стоял, у тебя было ощущение доверия к этим людям, которые тебя сейчас будут судить?
Дело в том, что я не конкурсный человек. Я когда приехал на Грушу в первый раз, это был 16-й год, я был уже почетным гостем. И у меня было уже 15 концертов на разных сценах. А в жюри меня попросили пойти мои друзья, потому что сказали, что ты должен иметь этот статус. Ну, как бы лауреата Грушинского фестиваля. И ты должен попасть на сцену гитара. А я своим друзьям верю, я знаю, что они желают мне добра, поэтому я пошел. Но дело в том, что там еще выступала Таня Винокурова из Твери, кажется. Очень талантливая девчонка. Потом, значит, выступал еще парень, по-моему, из Воронежа. Вот не помню откуда. Ну, откуда-то из Черноземья, кажется. И они были настолько хороши и круты, что я подошел к ребятам из большого жюри и говорю: ребят, если встанет вопрос, я или они, то, пожалуйста, мне не принципиально. То есть я готов как бы пожертвовать. Ничего. В итоге дали всем троим. И я этому очень рад, как бы доволен. Я понимаю, что для тех ребят это было очень важно. Это было для них как свежее дыхание, как подтверждение тому, что они не зря все это делают. И лично я этого не испытывал. Мне это было не так важно. Хотя я, конечно, был благодарен за то, что была дана такая вот оценка.
Паша, тебе знакомо понятие творческий кризис?
Ну, вот, да, конечно, мы все в нем находимся постоянно.
Постоянно?
Конечно.
А как же момент вдохновения? Когда
ощущение того,
муза?
Что ты ниже плинтуса, должно присутствовать в художнике, а иначе он просто зарывается и становится эгоистичной тварью, я бы так сказал. Это очень полезное для духовного состояния чувство, когда ты всегда находишься в таком...
Это творческий поиск, ты имеешь в виду?
Я не знаю, как это объяснить. Кризис, что это такое?
Когда ты из себя вот ничего не можешь родить, как бы ты ни старался.
Вот я прямо сейчас ничего не могу родить.
То есть это сейчас творческий кризис?
А у меня он был и год назад, и два года назад,
то
и три года назад. То
есть справиться с ним невозможно.
Однако проходит время, и то, что у тебя встали, и то, что ты считал плохим, вдруг выливается в какие-то хорошие песни. И ты понимаешь это сквозь время, то есть спустя вот какое-то количество времени. А когда ты ее пишешь, ты этого не понимаешь. Это за редким-редким исключением, когда появляются такие гениальные песни, как, например, «Пирога» у Анатолия Киреева. Мне просто рассказывали ребята, что он, когда ее сочинил, он пришел и говорит: ребят, я сочинил гениальную песню. И он был абсолютно прав. И у меня тоже было такое с парочкой песен. Я не знаю, прав ли я был или нет, но у меня было такое ощущение, что песня удалась. Но в основном ты как бы не ощущаешь, только спустя время.
Ну вот одну из этих песен, из парочки, можешь прямо сейчас,
а вы знаете,
которую считаешь гениальными?
Я вам спою песню на стихи не свои. Я не считаю гениальными никакие своих песен. Хотя, может, я лукавлю, конечно, черт возьми. Но я вам спою песню на чужие стихи, на стихи Дмитрия Быкова. Она сочинилась у меня в конце прошлого года, 18-го. И это был, наверное, первый опыт меня как композитора. А труд этот композиторский, он, как правило, неблагодарный по той простой причине, что главной задачей композитора является не испортить и без того очень хороший текст. А текст действительно очень хороший, я его очень люблю, и вот послушайте. Хорошо бродить по дворам Москвы, где тебя не ждут, где сгребают кучи сухой листвы, но еще не жгут, не держа обид, не прося тепла, обожди отсрочь. Золотая осень уже прошла, холодает в ночь. Миновать задумчиво пару школ или хоть одну, хорошо бы кто-то играл в футбол или хоть в войну. Золотистый день, золотистый свет, пополудни шесть. Ничего бы, кажется, лучше нет, а впрочем есть. Хорошо в такой золотой Москве, в золотой листве, потерять работу, а лучше две, или сразу все. Это грустно в дождь, это страшно в снег, а в такой-то час хорошо уйти и оставить всех, выживать без вас. И пускай галдят, набирая прыть, обсуждая месть. Ничего свободней не может быть, а впрочем есть. Уж чего бы лучше в такой Москве, после стольких нег, потерять тебя, потерять совсем, потерять навек. Чтобы общий рай не тащить с собой, не вести хотя бы на раздрай, на панику, на убой. Вообще в октябрь растерять тебя, как листву и цвет, отрясти, отцвесть. Ничего честнее и слаще нет. Ничего честнее и слаще нет, а впрочем есть. Да чего бы сладко пройти маршрут без слез, без фраз, никому не сказав, что проходишь тут в последний раз. Что на завтра вылет, прости, прощай, чемодан, вокзал, доживай как хочешь, родимый край. Я все сказал, упивайся гнилью, тони в снегу, отдам врагу, больше радости выдумать не могу. Больше радости выдумать не могу, а нет, могу. Хорошо бы, раздав и любовь, и город, и стыд, и труд, умереть за час до того, как холод сползет на пруд, до того, как в страхе затмится разум, утрется честь, чтоб на пике счастья лишиться разум всего, что есть, и оставить прочим дожди и гнилость, распад и гнусь. Но боюсь представить такую милость. Боюсь представить такую милость. Просить боюсь. Ну!
Вера Цыганкова, микрофон, и Павел Пиковский, который только что радовал вас замечательной композицией. А, собственно, музыка, собственно, сочинение было.
Да, да.
А, ты сказал, что композиторский труд самый-самый сложный. То есть,
нет, я сказал, он неблагодарный.
Неблагодарный,
зачастую,
да, и он был первый.
Зачастую неблагодарный.
То есть в основном ты пишешь стихи? До этого писал? Вот, до
в основном я писал песни целиком. Это как одно монолитное произведение. Я никогда не разделяю текст и музыку. И поэтому я и сказал, что работа композитора — это, как правило, неблагодарная работа, поскольку текст всегда существующий до создания еще музыки, он, как правило, самодостаточен, потому что в нем заложена и правильная семантика, и волшебство, и гармония, и органика, и красота. Поэтому нужна ли здесь музыка? И главное поэтому не испортить. А это, согласитесь, когда ты понимаешь, что главное не испортить, это звучит весьма и весьма прискорбно. Но я надеюсь, что у меня получилось.
Получилось. Тут вот даже пишут нам душевно спасибо.
Спасибо. Нам тоже.
Да, Алексей Ногинский. Леша. Смотри, у тебя песни такие очень добрые все. Неужели не бывает такого, что ты злишься? Ну ты же человек, негатив какой-то рождается. А куда же ты
выдеваешь? Я постоянно нахожусь в состоянии злости. Так. Я даже сейчас в абсолютной ярости, но я умею это хорошо скрывать.
А зачем?
Зачем?
Ну вот смотри, вот ты пишешь песню. Творчество, как правило, это способ свои эмоции выбросить. А у тебя там все такое белое, пушистое, все такое хорошее.
У меня есть строчка, очень неприлично цитировать себя самого, но дело в том, что вообще это мой такой своеобразный девиз. Если ты не светишь, то тебе не надо в люди. И все.
Хорошо, но, значит, ты просто людям не показываешь негатив, который...
Да я его не имею, когда я в людях. Я стараюсь о нем не думать. Я стараюсь о том, чтобы факторы, которые неизменно в жизни любого человека присутствуют, которые его раздражают, чтобы они меня не касались, когда я общаюсь с людьми. К сожалению, зачастую буферной зоной является моя семья. К сожалению. И не только у меня, вообще у многих творческих людей. Это не миф, его развенчивать нечего. Я думаю, что ни для кого это не секрет, что зачастую мы от своих близких слышим такие фразы. Вот какой ты хорошенький там,
на людях,
когда
да.
на гастроли ты ездишь, а домой возвращаешься, на тебе лица нет. Ну а что делать? Такова жизнь. И это не означает, что мы там, то есть люди, причастные там к публичным профессиям, к сцене и так далее, что мы не искренни в чем-то. Мы абсолютно искренни. То есть я абсолютно счастлив, вот, например, приехав в Самару сегодня. Я абсолютно счастлив был вчера в Тольятти. Я абсолютно счастлив был, прилетев позавчера в Ульяновск. И я абсолютно счастлив буду вернуться домой. Но, естественно, дом — это такая зона, где ты отдыхаешь, где ты как раз-таки позволяешь себе... Ну, так сказать, расслабиться, немножко спустить все на тормозах, на мягких лыжах. Поэтому вот, но это нюансы, в общем, нашей такой профессии. Ничего с этим не поделаешь.
Есть у тебя замечательная песня про дом.
Да, надо спеть.
Ну, если хочешь. Мне очень нравится.
Да, сейчас
ну,
прям.
Раз уж мы заговорили про дом, почему нет?
Ну, давай, хорошо.
же сердца нет. Но если будешь уезжать, обернись назад. Ты увидишь в их глазах свет. Одеялом белым зима по небу. Одинокий мальчишка бредет по снегу, довольствуясь вьюгой и светлым льдом. В мире лучше места нет, чем свой дом, чем родной дом. В мире лучше места нет, чем свой дом.
Павел Пиковский в эфире радио «Комсомольская правда». Паш, спасибо тебе огромное. Я думаю, от наших слушателей и от меня отдельно.
Спасибо.
А скажи, пожалуйста, вот твой дом, он где? Потому что ты родился в Нижнем Новгороде. Лет 5, по-моему, жил в Петербурге. Сейчас Москва.
Да.
Где дом-то?
Я убежден, что дом там, где любимые люди. У меня вот 22 января родилась дочка.
Поздравляем.
Да, спасибо. У меня сын еще маленький, ему тоже там 3 года и 3 месяца, то есть тоже еще маленький. И у меня прекрасная жена, которую я очень люблю. И поэтому я считаю, что дом там, где они. Вот они уедут жить на Занзибар, значит, мой дом будет на Занзибаре. Уедут жить в Австралию, значит, в Австралии. То есть это, по-моему, очень просто, когда ты любишь и когда ты любим.
Ну, я с тобой согласна.
Где бы ты с милым, с мылом рая
в шалаше? До первого шторма, правда, говорят. Но на самом деле, да, если дружная семья, если есть любовь, которая, наверное, скрепа, да?
Любовь-то труд. Все это нужно оставить, все эти предрассудки о какой-то страстной любви всю жизнь. Это все ерунда. То есть до любви надо еще дожить.
Слушай, а вот что, по-твоему, любовь? Сразу скажу, что мне очень понравилось в свое время выражение Алисы Фрейндлих, которая говорила, что любовь, она состоит из понимания, доверия, уважения и страсти. Когда проходит страсть, остается понимание, уважение и доверие.
А потом что?
Ну, в смысле,
когда проходит понимание, остается доверие и уважение.
А любви тогда нету, вот в чем дело. Тут как бы должно быть все вместе, конечно. Ну вот по-твоему, это что?
Ну, я с Алисой Бруновной спорить не буду, конечно же, да. Но мне кажется, что любовь — это когда лошадей на переправе не меняют. Я все вспоминаю, как пришел однажды в гости к своим знакомым, престарелым таким уже ребятам, которые молоды духом, но, в общем, уже солидный возраст. Мы вышли с моим товарищем на крылечко покурить, и он говорит: ну вот, представляешь себе, мы уже 50 лет там вместе, по-моему, 50 лет. Так и теперь уже до самого конца. Лошадей-то на переправе не меняют. Я подумал, вот это и есть любовь. Поэтому, если в своих песнях я очень сентиментален и пытаюсь найти какие-то другие формулировки, в жизни я очень реалистичен. Мне кажется, что любовь, она вот в этом и заключается. Когда ты просто понимаешь, что лошадей на переправе не меняют, и вполне доволен и счастлив этим фактом.
Паш, ну у нас...
До этого нужно дожить, я вот о чем говорю. Главное не эта фраза.
Дожить до понимания этого ты имеешь в виду?
До этого нужно дожить в том смысле, что до этого нужно дойти своим собственным трудом. Понимаете, расходимся мы, расходятся люди вообще в жизни. Не потому, что любовь проходит, а потому, что ты сам себе дороже, чем человек, который рядом. А так быть не должно.
Ну, я думаю, что вот на такой, наверное, ноте, да, доброй о любви, о семейных скрепах нашу программу завершим. Я всех приглашаю на летний Грушинский, когда Паш к нам приедет снова в Самарскую область. Я хочу всех пригласить еще на грядущие концерты, которые будет организовывать Леша Есин, который вот буквально недавно организовал концерт тебе 2 февраля.
Да, да, да.
Это концерты 15 февраля Алексей Расчетов, 16 февраля Дмитрий Дубров с псевдонимом Плотник 82 и 17 февраля Григорий Донской. И все эти концерты будут в баре «Ленинград». Друзья, я надеюсь, что все эти вот люди, которых я сейчас назвала, еще и в эфире к нам.
Подряд. Все 3 концерта.
Ой, это у нас 3 эфира подряд. Друзья, слушайте радио «Комсомольская правда», будет интересно очень и музыкально.
Да, между прочим, всех 3 знаю и очень советую.
Отлично, Паш. Ну, я думаю, давай что-то такое тоже доброе, хорошее, чтобы люди после нашего эфира все с такими улыбками и широкими сердцами продолжали
слушать. С удовольствием.
Радио.
Не так уже смел, агрессивен и ловок, сильно поистоскалась броня, и спасаться от ядерных боеголовок в этой жизни увольте меня. Вечерами не так уже голос мой звучен, и молчит музыкальный верстак. Мне казалось, что мир до конца не изучен. Казалось действительно так. Я уже не смогу быть домашним тираном, колыбелью культуры земной. Об одном лишь прошу: залечи мои раны или просто останься со мной. Вспомни, нас ведь учили не мелочиться и не прятать от Бога глаза. Только жизнь наша скорая мчится и мчится, и ее не вернуть назад. Будь со мной, хорошая, званою, брошенной, не кинутой, не брошенной до самого утра. Будь со мной чуть-чуть еще, не думая о будущем, всю жизнь доверив дующим ветрам. Всю жизнь доверив дующим ветрам. Всю жизнь доверив дующим ветрам.